Все эти крупные мясистые тела, возбужденные вином и речью старика, задвигались и выпустили из грудей такой дружный, массивный крик, что, казалось, все вокруг дрогнуло и затряслось. «Яков! Труба ты Божия!» — кричал Зубов, протягивая свой бокал Маякину. Опрокидывая стулья, толкая стол, причем посуды и бутылки звенели и падали, купцы лезли на Маякина с бокалами в руках, возбужденные, радостные, иные со слезами на глазах. «А что это сказано?» — спрашивал Кононов, схватив за плечо Рабустова и потрясая его. «Ты пойми, великая сказана речь! Яков, дай облобызаю! Качать Маякина! Музыка, играй! Тушь, марш, персидский! Не надо музыки, к черту! Тут вот она, музыка! Эх, Маякин! Мал бег во братьи моей, но ума и мамы! Врешь, Трофим, Яков! Умрешь ты скоро, жаль! Так жаль, нельзя сказать! Но какие же это будут похороны, господа! Оснуем капитал имени Маякина! Кладу 1000! Молчать! Погодите, господа!» Весь вздрагивая, снова начал говорить Яков Тарасович. «И еще потому мы есть первые люди жизни и настоящие хозяева в своем отечестве, что мы мужики!» «Верно! Так, мать честная! Ну, старик, дай сказать! Мы — коренные русские люди, и все, что от нас коренное русское, значит, оно-то и есть самое настоящее, самое полезное и обязательное, как дважды два, просто мудр яко змей и кроток яко ястреб! Ха-ха!» Купцы окружили своего оратора тесным кольцом, масляными глазами смотрели на него и уже не могли от возбуждения спокойно слушать его речи. Вокруг него стоял гул голосов и, сливаясь с шумом машины, с ударами колес по воде образовал вихрь звуков, заглушая голос старика. И кто-то в восторге визжал: «Комаринского! Русскую! Это мы все сделали!» — кричал Яков Тарасович, указывая на реку. «Наше все! Мы жизнь строили!» Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки. «А, это вы? Ах вы!» И вслед за тем в воздухе отчетливо раздалось площадное ругательство. Все сразу услыхали его и на секунду замолчали, отыскивая глазами того, кто обругал их. В эту секунду были слышны только тяжелые вздохи машины да скрип рулевых цепей. «Это кто лается?» — спросил Кононов, нахмурив брови. «Эх, не можем не безобразить!» — сокрушенно вздыхая, произнес Резников. Лица купцов отражали тревогу, любопытство, удивление, укоризну, и все люди как-то бестолково замялись. Только один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто доволен происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытянув шею, куда-то на конец стола, и глазки его странно блестели, точно там он видел что-то приятное для себя. «Гордеев!» — тихо сказал Иона Юшков. И все головы поворотились, куда смотрел Яков Маякин. «Там!» Упираясь руками в стол, стоял Фома. Оскалив зубы, он молча оглядывал купечество горящими широко раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, судорожно царапали скатерть. При виде его поволчьи злого лица и этой гневной позы купечество вновь замолчало на секунду. «Что вытаращили, зенки?» — спросил Фома, и вновь сопроводил вопрос свой крепким ругательством. «Упился!» — качнув головой, сказал Бобров. «И зачем его пригласили?» — тихо шептал Резников. «Фома Игнатьич!» — степенно заговорил Кононов. «Безобразить не надо. Ежели того голова кружится, поди, брат, тихо, мирно в каюту и ляг, ляг, милый, и цыц ты!» Зарычал Фома, поводя на него глазами. «Не смей со мной говорить! Я не пьян! Я всех трезвее здесь, понял?» «Да ты погоди-ка, душа! Тебя кто звал сюда?» Покраснев от обиды, спросил Кононов. «Это я его привел», — раздался голос Маякина. «А, ну тогда, конечно, извините, Фома Игнатьич, но как ты его, Яков, привел, тебе его и укротить надо, а то нехорошо». Фома молчал и улыбался, и купцы молчали, глядя на него. «Эх, Фомка», — заговорил Маякин, — «опять ты позоришь старость мою». «Папаша крестный», — оскаливая зубы, сказал Фома. «Я еще ничего не сделал. Значит, рано мне рации читать. Я не пьян. Я не пил, а все слушал. Господа купцы, позвольте мне речь держать. Вот уважаемый вами мой крестный говорил. А теперь крестника послушайте». «Какие речи?» — сказал Резников. «Зачем разговоры? Сошлись повеселиться?» «Нет уж ты, оставь, Фома Игнатьич, лучше выпей чего-нибудь». «Выпьем-ка! Ах, Фома, славного ты отца сын!» Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и, все улыбаясь, слушал ласковые, увещевающие речи. Среди этих солидных людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялась из кучи жирных тел с толстыми животами. Смуглое лицо с большими глазами было правильнее и свежее обрюзглых красных рож. Он выпятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, сунул руки в карманы. «Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете», — сказал он твердо и с угрозой. «Будете слушать или нет, а я говорить буду. Выгнать здесь меня некуда!» Он качнул головой и, приподняв плечи, объявил спокойно. «Но ежели кто пальцем тронет, убью! Клянусь Господом Богом, сколько смогу, убью!» Толпа людей, стоявших против него, колыхнулась, как кусты под ветром. Раздался тревожный шепот. Лицо Фомы потемнело, глаза стали круглыми. «Ну, говорилось тут, что это вы жизнь делали, что вы сделали самое настоящее и верное». Фома глубоко вздохнул и с невыразимой ненавистью осмотрел лица слушателей. Вдруг как-то странно надувшиеся, точно они вспухли. Купечество молчало, все плотнее прижимаясь друг к другу. В задних рядах кто-то бормотал. «Насчет чего это он? А? По писанию? Аля от ума?» «О, сволочи!» — воскликнул Гордеев, качая головой. «Что вы сделали? Не жизнь вы сделали, тюрьму! Непорядок вы устроили, цепи на человека выковали. Душно, тесно, повернуться негде живой душе. Погибает человек, душегубы вы. Понимаете ли, что только терпением человеческим вы живы?» «Это что же такое?» — воскликнул Резников в негодовании и гневе, всплескивая руками. «Я таких речей слышать не могу». «Гордеев?» — закричал Бобров. «Смотри, ты говоришь неладно». «За такие речи, ой-ой-ой!» — внушительно сказал Зубов. «Цыц!» Взревел Фома, и глаза у него налились кровью. «Захрюкали!» «Господа!» — зазвучал, как скрип, подпилка по железу, спокойно зловещий голос Маякина. «Покорнейше прошу, не препятствуйте. Пусть полает, пусть его потешится. От его слов вы не изломитесь».